Верен, первый вопрос. Где вы сейчас находитесь? И опишите, пожалуйста, ваш день. Как вы живете теперь? В каких условиях?
Я живу в Ашкелоне. В Ашкелоне я живу уже 28 лет на одной квартире, потом перешла на другую. Почему я на другой квартире? Потому что там есть мамад. Мамад – это комната-бомбоубежище. Без этого ни одна новая квартира не строится. Вот такой у нас район. Мы в нескольких километрах от Газы. И Ашкелон является городом, который берет на себя самую-самую большую тяжесть, потому что на Ашкелон сыпется больше всего ракет. Где-то четверть от всех ракет, которые на весь Израиль. Вот живу я здесь, от звука сирены до сирены. Что это значит? Если, допустим, сирена в Тель-Авиве или в центре еще где-то, можно за полминуты, за 40 секунд добежать до убежища, то у нас это 10-15 секунд. Мы все должны здесь быть, в Ашкелоне. У нас есть предупреждение нашей службы тыла быть постоянно рядом с защищенным местом. Что является защищенным местом? Это вот комната бомбоубежища или общее бомбоубежище при доме или во дворе. А если и этого нет, вот я так жила 25 лет в Ашкелоне, в старом доме, тогда мы все выходили на лестницу. Все, там, матери с маленькими детьми, все, мы все выходили на лестницу, потому что нам нужно было, чтобы между нами и ракетой было две стены. Если одна стена, ракета пробивает. Две, еще есть вероятность, что мы можем спастись.
И мамад безопасен на 100% или тоже бывали случаи?
Конечно, нет. Бывали случаи, но это случаи прямого. Вот просто, если ракета просто вот взяла и тупо влетела в этот мамад. Конечно, спасения нет. Но таких крайне редко такие случаи. Хотя вот позавчера я у себя в телеграм-канале постила такую фотографию. От чего защищает мамад? От осколков. Потому что самое страшное – это поражающие осколки, которые разлетаются с огромной скоростью в разные стороны. И поэтому наша служба тыла предупреждает, чтобы после окончания сирены 10 минут не выходить из этого мамада, потому что осколки сыпятся, и людей ранят и убивает именно осколками ракет.
Я несколько лет назад была в Израиле и видела у своих друзей такую комнату. Вот что это такое, Кэрен? Вы писательница,
да,
вам, наверное, будет легче описать. Вот что это такое ощущать, что в собственной квартире тебе надо бежать в бомбоубежище?
Ну, смотрите, я не только писательница, я по первой специальности инженер. Это комната, у которой стены толщиной около полуметра или даже больше, и они железобетонные. То есть там железо, арматура и бетон. Плюс в этой комнате есть железная дверь, стальная, и стальные жалюзи, которые закрывают окно. Еще в этой комнате есть отдельная система воздухоснабжения, которая может питаться как от электричества, но если нет электричества, то вручную. Такие меха можно надувать. Ну, хорошо, что мы этим пока что не воспользовались. По указаниям службы тыла, во всех комнатах Израиля сейчас люди держат сухой паек, воду в бутылках, там пакеты, всякие там игрушки для детей, если надо. И обязательно тревожный чемоданчик, то есть документы, деньги на первое время, вот так. То есть если что-то случится, у вас в вашем мамаде должно быть, чтобы там выжить несколько часов, пока там до вас будут добираться. Меньше несколько часов, это я уже напрягаю. Теперь, что значит жить рядом с такой комнатой? Это нормальная комната, в которой обычно устраивают детскую или там гардеробную, у кого как. Нормально там люди живут, это обычная комната. Просто никто же не видит, что она толщиной стенки 50 сантиметров.
Я спрашиваю о каких-то вот внутренних, душевных переживаниях. Человек свыкается с тем, что он живет фактически рядом с бомбоубежищем. Это ведь, наверное, тяжело с этим свыкнуться.
Нет, нет, мы даже не думаем об этом. У нас комната бомбоубежища в квартире – это преимущество. вот у нас комната, это как, понимаете, у других покупали квартиру, у нас квартира с садиком, да, у нас квартира с балконом, а у нас квартира с бомбоубежищем. Это плюс большой, оказывается, mm-hmm. потому что у нас не знаем, где рванет. Вот. А когда война, это просто спасает жизнь. А война тут бывает, ну, к сожалению, часто. Нас каждый год бомбят.
В последние 20 дней как часто вы там проводите время?
Каждый день, несколько раз. Люди не выходят. Есть такие, которые просто там живут. Потому что есть бабушки, которые, дедушки, ходить не могут. Так им устраивают кровать там, и они просто не выходят. Люди ночуют там. Потому что, говорю, бомбят постоянно.
И вот, вы тоже не выходите из дома?
Ну, как это не выхожу? Я выхожу. Вот вчера я ездила по городу, развозила, ну, волонтерила. На своей машине развозила горячие обеды старикам, которые остались одни дома, им страшно. Лекарства больным людям. Это у нас...
Вот я и спрашивала, из чего состоит ваш день вне бомбоубежища.
Ну вот день у меня такой. Встаю, читаю сводки. Что было за ночь. Обычно, если ночь спокойная, то удается выспаться. А нет, так ночью бегаешь. Вот. Встаю, значит, читаю сводки, сама передаю в виду. У меня несколько каналов. Фейсбук, ТикТок, Телеграм.
Живой журнал?
Я везде. Живой журнал тоже, но он меньше, там меньше у меня. В общей сложности у меня больше 600 тысяч подписчиков во всех каналах. Ну и они ждут от меня. Потом, я же еще преподаватель, я веду уроки по Зуму. То есть я совершенно прекратила выходить к моим, ну там это колледж или дом культуры, где я преподаю иврит. У нас все закрыто, у нас закрыты учебные заведения. Дети учатся по Зуму. Я преподаю свои уроки, я даю по Зуму. Вот проходит так время, потом, значит, что-то поесть. Раз в неделю вот так выскакиваю там мелкими перебежками в супермаркет. Супермаркеты работают. Купить на неделю продуктов и снова заскочить домой. Ну и волонтерская деятельность, которая у меня редко, но я стараюсь тоже как-то помогать.
Кому вы возите еду, Кирилл?
Значит, рассказываю. Дело в том, что из-за того, что закрыты школы и садики, и многие медсестры, няньки, как у нас тут называют, сидят дома с детьми, а должны были ходить на работу и ухаживать за очень пожилыми стариками, которые сами не могут функционировать. И вот эти старики остались одни. И вот есть у нас в центре города волонтерский пункт, возглавляет его наш вице-мэр. Туда приходят люди, туда приносят пожертвования, туда приносят комплекты горячей еды. Кто пакует, кто звонит по телефону, кто успокаивает людей, кто записывает, какие кому надобности, что надо. И вот я, полдня, там часов 6, потратила на то, чтобы объехать от адреса к адресу, дать горячую еду, плюс еще заехала, купила лекарства для больных людей, привезла в аптеку и привезла обратно. Не каждый день я это делаю, но я рада, что могу посильную помощь дать.
Как люди представляют свое ближайшее будущее? То, каким они видели его еще до последней войны, отличается от того, чего они хотят теперь?
Да, конечно, отличается. Если раньше мы все надеялись, что мы можем навести какие-то мосты, мы можем как-то жить в мире, то сейчас мы этого не видим. Сейчас все люди как один, весь вот народ Израиля, я могу это сказать как представитель Израиля, мы хотим только одного – ликвидировать вот эту террористическую организацию «Хамас». Мы очень боимся за наших солдат. Я знаю многих, которые вот ушли резервистами, и мы ждем и надеемся, что все вернутся. Обязательно, чтобы вернули наших заложников, которых хамасовцы держат неизвестно где. И просто, не будите спящую собаку. Вот разбудили народ. Народ Израиля сейчас злой. Потому что такого не было, 50 лет точно с войны Судного дня. Ну и вообще это это Холокост. Это когда убивают ни в чем не повинных евреев только за то, что они евреи.
Историк Марк Солонин, вы, наверное, знаете его, я недавно его слушала, он вспомнил историю в Советском Союзе, когда, по-моему, это были Багировы, которые держали в доме льва. И
он
откусил, в конце концов, кому-то из них голову. Вот он сравнил эту историю с тем, что происходит сейчас в Израиле.
Я знаю эту семью Багиров. Я даже, когда была маленькая, я гуляла по бульвару и видела, как они выхаживают с этим львом на цепочке.
Вы же из Баку родом?
Я из Баку, да. Да, я из Баку. Я видела Багирова на бульварах со львом. Вот, ну, может быть. Но вы знаете, Израиль столько поставлял эту газу. Ну, вот рядом со мной, вот рядом со Ашкелоном, есть электростанция имени Пинхаса Рутенберга. Эта электростанция поставляет электричество в газу. Они ее бомбят, они стараются разбомбить электростанцию. Зачем? Чтобы потом сказать, ах, у нас гуманитарная катастрофа, у нас нет электричества. Постоянно туда шло от нас электричество, вода, гуманитарная помощь и все. А ракеты, которые они сами кустарным способом на коленке делаются, они делают его из смеси сахарного песка и селитры. Вот это взрывчатое вещество. Mm-hmm. А и сахарный песок, и селитра в качестве удобрений поступает в качестве гуманитарной помощи. Это просто одна огромная воронка, куда всасываются деньги. И ничего путного, кроме тоннелей, 500 километров подземных тоннелей, это больше, чем метро в Москве, больше ничего там не выходит. Там нет сельского хозяйства, нет промышленности, там только тоннели и Хамас.
Когда я у вас спросила о будущем, как оно теперь видится, я, собственно, оттолкнулась от того, о чем прочла недавно. Раньше, даже вот во время таких военных действий, раненых палестинцев привозили и в больницах укладывали рядом с израильтянами, и это, в общем, было нормальным. Теперь израильтяне уже не хотят даже в больницах рядом с палестинцами.
Я даже читала, я не могу быть за это там ответственной, что они требовали убрать их, чтобы они их не видели. И потом были опровержения, что это не в нашей больнице, что вот в Ашкелонскую больницу привезли. Потом говорили, нет, это не в нашу больницу привезли, так что так дело и замяли. Я не знаю, чем.
Ну, я к тому, что уже настолько радикально меняется отношение к идее совместного проживания.
Ну, а сколько можно терпеть? Ну, сколько? Ашкелон столько лет под бомбежками. Рядом город Сдерот, еще ближе к Газе, тоже постоянно под бомбежками. Я работала в Сдероте. Это просто было невероятно. Еще не было железного купола. Мы были совершенно вот голые перед этими ракетами.
Кирин, вот пишут, что политики в Израиле отложили свои распри на потом и объединились вокруг одной идеи, понятно какой. Как вы думаете, когда закончится война, что-то изменится во внутриполитической жизни Израиля? Она какие-то уроки привнесет? Я уже не буду говорить о том, о чем все говорят, о том, что службы безопасности проворонили все и так далее. Это отдельный разговор, и наверняка это все будет обсуждаться. Но вот как вы думаете, вот эти политические распри когда-нибудь закончатся?
Политические распри не закончатся. Это в характере евреев. То есть два еврея, три мнения. Это 100%. Вот. Но я надеюсь на то, что наше правительство, которое действительно сейчас объединилось, сейчас нет никаких у них внутри политических распри. Они все действуют как один кулак. И наш премьер-министр сказал, что кто виноват, как это все будет решаться, давайте это оставим на после войны. Сейчас наше дело победить. Я надеюсь, что именно так и будет, и что они придут к соглашению, и действительно наша безопасность будет усилена.
А вы согласны все-таки с тем, что они повлияли, я опять же говорю, вот внутриполитические распри, повлияли все-таки на то, что вот этот момент важный, существенный, проморгали?
Может быть. Когда у нас тут были демонстрации, защиту судебной реформы, против судебной реформы, все это отвлекало внимание нашего правительства вот на внутренние дела. Ну и под шумок поднялся Хамас. Все это понятно. Поэтому нам надо быть более сплоченными всему народу. Очень жаль, что для того, чтобы наш народ понял, что мы один народ, все мы евреи, нам нужна внешняя угроза. Вот это очень жаль.
Скажите, пожалуйста, эти события найдут отражение в ваших последующих книгах?
Нет. потому что я перестала писать книги. И я занялась сейчас только блогерской деятельностью. И я каждый день пощу дневниковые записи, скажем так, о том, что я чувствую, что я переживаю, что я думаю. А также я ежедневно веду стримы в Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке. Кстати, в ТикТоке меня забанили за произраильскую позицию, конечно. Да, ТикТок, он же китайский. Да, так что я веду стримы в Инстаграме и в Ютубе, и я ежедневно занимаюсь, на иврите это называется азбара, это разъяснение, это не пропаганда, это разъяснение. Я объясняю, что сегодня произошло, какова политика Израиля на сегодня, зачитываю новости, которые сама перевожу с иврита. Вот так.
И последний вопрос. Каким вы видите выход из ситуации? Как должен решиться вопрос?
Ликвидировать Хамас как террористическую организацию. Газу очистить от обломков, которые сейчас... Сейчас Газа – это один сплошной обломки бетона. Вот. И на этом месте, с помощью, конечно, вливания международного капитала, построить промышленные хозяйства, дома, там, не знаю, парки какие-то сделать, и пустить туда жителей Газа, чтобы они работали на этих предприятиях, в сельском хозяйстве, чтобы это была их страна, но без террора. Чтобы это было нормальное арабское государство, я не знаю, государство как политическое, но нормальное место, я скажу так, нормальное место, чтобы люди там жили, работали и зависели от себя, а не от вливаний со стороны Израиля и со стороны других стран.
Кирин, и как много людей согласны вот с этой идеей вокруг вас?
Люди согласны, конечно. Единственное, что они говорят, мы не хотим не иметь никаких дел с Газой. Вот они сами все делают, сами живут, сами работают, только вот.
Ну, не означает ли это тогда их независимое государство?
Это потом, это пусть политики решают. Я сейчас об этом не хочу говорить. Я просто хочу сказать, что нужно убрать террористическую, коррумпированную верхушку, которая заставляла людей копать тоннели, вместо того, чтобы работать в сельском хозяйстве и на производстве. Вот и все.